Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 февраля 2016 года. Медьянитяне – желания, мешающие объединению. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Отомсти за сынов Израиля медьянитянам, затем приобщишься ты к народу твоему». Тора, числа, глава Матот. Медьянитяне – это желания, которые мешают нам полностью объединиться. Те желания, которые когда-то толкали нас вперед, вдруг говорят: «Нет, мы думали совсем не об этом. Не к этому вели. Ты пошел не в том направлении. Иди туда, а не сюда». Итро, царь Мидьяна, обучал Моше, как приподняться над фараоном. Он помог Моше организовать систему управления и обучения народа Израиля. Но Моше, как хороший ученик, пошел дальше. Итро думал, что люди воспользуются его методикой для их житейского эгоистического блага и сделают хорошую жизнь на этой земле, чтобы все было прекрасно, все были бы спокойны, находились в нормальных взаимоотношениях. Он не желал такого ярого капитализма, как в Египте. Хотел создать более уравновешенное общество, без особых противоречий. Он посоветовал Моше разделить народ на десятки, на сотни, на тысячи, поставить над ними судей, проводить разъяснительную работу и сделать все так, как обычно делают родители, желающие, чтобы у их детей было нормальное эгоистическое существование. Но народ Израиля, пройдя этот этап, вдруг отказался от него и пошел дальше, еще выше. Невозможно продолжать одновременно и материальное, и духовное развитие, потому что одно противоречит другому. В материальном развитии ты должен больше работать, больше накапливать, стремиться все время менять, уничтожать старое и покупать новое. И все это до тех пор, пока земля не истощится и на ней ничего не останется. А духовное развитие преследует совершенно другую цель. Человек ограничивает себя в потреблении до необходимого для своего материального существования и начинает развивать духовное. То есть духовное – надстройка над материальным. И это изначально противоречило фараону, а теперь противоречит всем остальным – Мидьяну, Эдому и прочим. Поэтому медьянитяне – это такие свойства, которыми мы пользоваться не можем в том состоянии, в каком они существуют в нас. Мы должны убить их, покорить, умертвить, то есть изменить на другие свойства. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Слушай, что скажет женщина. Вопрос. Почему, по моим личным наблюдениям, женщины умнее мужчин? Ответ. Потому что они более практичны, больше привязаны к нашему миру, больше его чувствуют, не витают в облаках, как мужчины. Поэтому нам, мужчинам, стоит слушаться их. Вопрос. Почему женщины гораздо лучше понимают кабалу? Ответ. Женщины понимают кабалу далеко не лучше мужчин. Просто они инстинктивно ощущают, что лучше им, для того, чтобы достичь в жизни наибольшего комфорта, успокоения, гармонии, поскольку женский организм обязывает их к этому. Поэтому, если мужчина хочет быстрее достичь нормального состояния правильного домостроя, то ему желательно слушаться женщину. Из урока на русском языке 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Ничего не стирается и не пропадает. Вопрос. Какая мотивация у меня в постижении высшей силы путем кабалы и соединения с другими, если после смерти все стирается из памяти? Ответ. Ничего не стирается и ничего не пропадает. Человек не помнит свои прежние кругообороты, потому что он никогда не выходил из своего тела, то есть не достигал никаких каббалистических постижений. Поэтому ты ничего не чувствуешь. Но несмотря на это, все жизни, которые ты прожил, все равно вернутся к тебе. Не то, что ты будешь переживать их заново, а весь этот опыт проявится, прояснится в тебе, и с помощью этого ты пройдешь в высший мир. Из урока на русском языке 20 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. 127. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно думать? Что делать с мыслями и желаниями, которые приходят? Если желания неугодные, есть внутренний протест, но есть и соблазн. Что делать в этих случаях? Ответ. Читать псалмы, шамати. Вопрос. Я хочу учиться вашей методике каббалы, быть в системе, но не хочу вставать рано утром на уроки. Это очень мешает обычной жизни в семье и на работе. Что делать? Ответ. Просматривайте урок в тот же день. Так делают мои ученики в тех частях мира, где невозможно присутствовать онлайн на уроке.
Радиоверсия.
Криминальные районы Финляндии. Реплика. Финское управление полиции пришло к выводу, что если они не закроют русскую границу, через которую постоянно проникают мигранты, то многие районы страны превратятся в криминальные районы с высоким уровнем преступности. Финляндия забила тревогу. Но если Австрия начинает закрывать границы, то Финляндия еще не решилась на это. Это демократическое государство, где все живут спокойно. По ощущению счастья оно занимает одно из первых мест в мире. Людям там хорошо. Ответ. Дело не в этом. Человечество должно чему-то научиться от прошедшего исторического периода развития – экономического, политического, культурного, научного, семейного и так далее. И поэтому здесь не может быть одного решения. Люди должны изменить свое отношение к миру, к жизни, к себе, к окружению, ко всему. Это непросто. Но пока они этого не сделают, пока не поймут, что надо обязательно менять общую, полную парадигму, ничего не сделаешь. Мир должен стать единым целым путем всеобщего перевоспитания, потому что никто не прав и не виноват. К этому пришло все человечество, причем каждый на своем уровне, каждый в своем застрявшем средневековье, капитализме, социализме или коммунизме, неважно как. Все мы должны выровняться и прийти к общему знаменателю. А для этого нам необходима очень серьезная встряска и перевоспитание. Общий знаменатель – это состояние, когда в результате правильного воспитания мы добровольно согласимся с существованием не ради тел, а ради душ, и будем жить на нашей маленькой земле для того, чтобы снабжать себя лишь необходимым в умеренном, добром, рациональном количестве, а все остальное время посвящать высшему духовному человеческому развитию. Это культура, связь между нами, подъем в новое пространство, в новое измерение. То, о чем говорится и в религиях, и в каббале, и то, что достигается сближением между людьми. К этому мы обязаны прийти. Насколько сегодня мы далеки от этого, даже трудно сказать. Но всегда так и получается, что переворот происходит именно скачком из противоположного состояния. И тогда он начинает проявляться, осознаваться и приниматься. Будем надеяться, что даже замороженные северные края осознают, что другого выхода нет. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Женщины умнеют от любви. Реплика. Ученые Сиракузского университета из Нью-Йорка провели исследование и определили, что женщины от любви становятся умнее, а мужчины глупее. Ответ. Дело в том, что мужчина, глядя на красивую женщину, теряет разум. Это наша природа, тут нечего стесняться и быть ханжой. Реплика. Испытуемым предложили самые простые упражнения. Женщины их щелкали, а мужчины сидели, раскрыв рот, и смотрели на женщин. Ответ. Когда в мужчине начинают работать гормоны, то ничего уже не сделаешь. Женщина смотрит на ум, а мужчина на красоту, на плоть. И это его притягивает, манит. Он ничего другого не ждет. Под плотью он ожидает встретить дурочку, и ничего ему больше не надо. Главное, чтобы внешне она соответствовала его вкусу. А женщина не смотрит на внешность мужчины. Она оценивает его или по карману, или по уму. Согласно своей природе, она привыкает к любому мужчине. а мужчина нет. Он должен все время прыгать с ветки на ветку, потому что по своему внутреннему строению он охотник. Женщина же прирожденная хозяйка. У нее дом, устои, она должна рожать детей, хранить домашний очаг, семью. То есть у мужчины и женщины абсолютно разные посылы, разные внутренние основы, и поэтому их совершенно нельзя сравнивать. Это было известно нашим далеким предкам уже десятки тысяч лет назад. А сейчас мы пришли к унисексу, когда перестали понимать разницу между мужчинами и женщинами. Настолько поглупели. И теперь снова возвращаемся к тому же, обнаруживая, кто мы такие. Вопрос. Что такое влюбленность? Ответ. Это комплекс абсолютно внешних воздействий на человека, на его гормоны, которые вдруг возбуждаются, и человек попадает под их власть. Это можно вызвать и электрическими сигналами, и мыслями, волнами, всем чем угодно. Вопрос. А что такое любовь с каббалистической точки зрения? Ответ. С точки зрения каббалы, любовью называется взаимное дополнение друг друга, которое осознанно строится мужчиной и женщиной над всеми проблемами и их правильным решением. Этому надо обучать, к этому надо стремиться. Я надеюсь, что следующее поколение, по крайней мере через одно, будет уже к этому готово. Люди начнут понимать, как между собой строить отношения, которые называются любовь. И это ни от чего не будет зависеть. Они станут изнутри программировать себя на взаимное правильное сочетание. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Сила мысли. Часть первая. Разум обслуживает желание. Вопрос. Каббала говорит о великой силе человеческой мысли, что подтверждается многими научными исследованиями. Известен эффект плацебо, когда больные получали пустую таблетку, не имеющую никакого медицинского воздействия, и при этом результат был очень похож на лечение настоящим лекарством. Современная робототехника производит роботов, умеющих считывать человеческие мысли и выполнять желаемые действия. Что такое мысль и каков механизм ее действия? Ответ. Материал творения – это желание насладиться, которое делится на четыре части по своей мощности. Первые три части желания – неживое, растительное и животное – имеют физические образы в этом мире. Неживой уровень проявляется в виде камней, минералов, металлов, всех элементов таблицы Менделеева. Неживое желание характерно своей пассивностью. Вся его сила направлена на то, чтобы просто удержаться в своем статичном состоянии и не меняться. Это желание очень маленькое и хочет только сохранить себя таким, как есть. А затем желание развивается, растет, пока материалы не начинают излучать из себя, как радиоактивные вещества. То есть в них появляется больше признаков внутренней жизни, которые даже выходят наружу. Промежуточная ступень между неживой материей и растениями – это кораллы, живые камни, в которых появляется и начинает развиваться ощущение жизни. Растение живет и умирает, меняется с течением времени, ощущает окружающую среду. Есть даже исследования, доказывающие, что растение чувствует, приближается к нему хороший человек или плохой. Растение нуждается в воздухе, в пище, у него уже есть более активная связь с окружением. Затем желание развивается дальше, из растительного превращаясь в животное. Бывают хищные растения, которые ловят добычу и питаются ею. А животный уровень – это все животные, включая человеческое тело. Чем больше желание насладиться, тем больше оно требует силы мысли для того, чтобы поддерживать свою жизнь в самом лучшем, безопасном состоянии. Это очень хорошо видно при наблюдении за самим собой. Как я сижу, лежу. Что бы я ни делал, я все время думаю о том, как наполнить свое животное тело, то есть получить побольше удовольствия и поменьше страдать. И поскольку мое желание вынуждает меня искать максимальную пользу для себя при минимальных затратах, то во мне начинает развиваться сила мысли. Прежде всего, мне необходима память, чтобы помнить, где мне было хорошо и где плохо. Я должен практически реализовывать силу мысли, чтобы предвидеть хорошее и плохое, приближаясь к полезному и отдаляясь от вредного. Я начинаю активнее связываться с окружением. искать хорошее общество и избегать плохое. Мне нужно оценить, как я выигрывал в прошлом и выиграю в настоящем и будущем. А потому я начинаю чувствовать времена относительно своего наполнения. Развивается сила мысли, полностью построенная на наполнении желания и призванная заботиться о том, чтобы желание не страдало, а реализовывалось бы и было довольно. Это очень хорошо заметно у животных и маленьких детей, а у взрослого человека замаскировано, ведь он скрывает свои истинные желания. Если я хочу от тебя что-то получить, то не требую этого напрямую, а действую обходным путем. Поскольку мое желание насладиться сталкивается с твоим желанием насладиться, то между нами начинается игра, чтобы другой не почувствовал, что я хочу его использовать. Я делаю вид, будто хочу наполнить твое желание, а в действительности наполняю свое. Сила моей мысли учитывает твое эгоистическое желание, которое, естественно, не позволяет тебе работать на меня. Но я стараюсь тебя изучить и повернуть так, чтобы ты все-таки наполнил мое желание. Если уж так необходимо, то я готов тоже что-то для тебя сделать в виде компенсации. Так развиваются связи между нами и наш разум. Видно, как ребенок растет и учится всем этим хитростям. Мы не осознаем, но именно на это направлен весь человеческий разум. Из 688 беседы о новой жизни. 9 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Мир дисгармонии. Сообщение. Многополярный мир – это мир отсутствия твердых союзнических отношений, частое использование военной силы, мир долговременной экономической волатильности, изменение представлений о структуре рынков и о критериях прибыльности, борьба за место в технологических цепочках. США в каждом регионе противостоят коалиции. Многополярность – это очень ответственный мир, система, предъявляющая очень серьезные требования ко всем, некомфортный мир для всех. Но он даст возможность попытаться управлять будущим, а не отдавать себя на милость политики и экономики. Дисгармония – это также и условия развития. Реплика. Миру придется осознать ответственность каждой его части за судьбу мира в целом и принять решение об объединении вопреки и над всеми противоречиями, ради своего спасения. Методика такого осознанного объединения находится в Кабале. Иначе говоря, воплотится сценарий доброго или злого пути исправления.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.